Глава шестая. Оказавшись снаружи, я заморгал от неожиданно яркого света. Мостовую покрывали градины, блестевшие под снова обретшим голубизну небом. Воздух посвежел, сделался прохладнее. Я осторожно направился прочь, хрустя хрупкими льдинками, наставшей скользкой мостовой. Во дворе появились люди, укрывавшиеся от грозы в дверях. Я решил заглянуть к Бараку. Благо, это было как раз по дороге, и узнать, вернулся ли он. К тому времени, когда я оказался на Чаринг-Кросс, град полностью растаял, и земля под ногами была уже лишь слегка влажной. Проходя мимо роскошных новых богатых особняков, выстроившихся вдоль Стрэнда, я размышлял об Эллен. Как могло случиться, что ее поместили в бедлам, не выписав перед этим заключение о безумии? Кому-то явно заплатили и до сих пор платят за то, чтобы бедная женщина оставалась там. Насколько я понимал, мисс Феттиплейс вполне свободно могла оставить лечебницу хоть завтра, но вот парадокс, именно этого она сделать никак не могла. Я свернул на Батчер-Лейн. Короткую улочку, по обеим сторонам которой выстроились двухэтажные дома. Барак и Тамазин снимали первый этаж аккуратного домика, выкрашенного в приятные глазу желтые и зеленые цвета. Я постучал в дверь, и мне открыла мамаша Марис, крепкая женщина, 40 с лишним лет. Обычно Джейн Марис пребывала в приветливом и благожелательном настроении, но в этот день она казалась озабоченной.
«В порядке ли миссис Тамазин?» — спросил я с тревогой.
«Она-то в порядке», — ответила Джейн несколько рисковато. «А вот про мастера так не скажешь».
Она провела меня в опрятную крохотную гостиную, за окошком которой светился яркими цветами сад. Тамазин сидела посреди груды подушек, придерживая руками живот. По лицу ее текли слезы, но выражение на нем было гневным. Джек Барак со смущенным видом сидел в жестком кресле возле стены. Я посмотрел по очереди на них обоих. Что случилось? Тамазин бросила на супруга яростный взгляд.
К нам вернулся тот офицер и записал дурака Джека в армию.
Что? Но они ведь берут в основном неженатых.
Для нас сделали исключение, а все потому, что Джек вел себя вызывающе, объяснила молодая женщина, и позволил себе сцепиться с ним. Джек считает, что может поступать, как ему заблагорассудится. Ему все еще кажется, что он по-прежнему любимый слуга Томаса Кромвеля, а не простой помощник адвоката.
Барак дернулся. Но Тами, я не думал.
Молчи уж, несчастье мое. Сэр, не поможете ли вы нам? Джеку велено через 3 дня явиться к Чипсайдскому кресту и принять присягу.
Так уж прямо и присягу? Без участия в смотре боевой подготовки?
Барак повернулся ко мне.
«Вояка заявил, что это вовсе не обязательно. Сказал, что видит меня насквозь, что я крепок и способен выносить превратности службы. И он не пожелал выслушивать никакие аргументы, сразу начал орать. Дескать, я признан годным и все такое». Джек вздохнул. «Там и права. Я вел себя слишком дерзко. Вот этот тип и не взлюбил меня».
«Вербовщики должны выбирать подходящих людей вне зависимости от собственной приязни или неприязни», — вздохнул я. «Как его звали?» «Гудрик». «Хорошо. Завтра схожу к Олдермену Карверу». Я строго посмотрел на Барка. «Офицер, возможно, потребует возмещения ущерба, нанесенного его чести. Ты же понимаешь».
«Мы тут скопили немного денег», — негромко проговорил Джек.
«Да, скопили». Взвилась Тамазин. «Для ребенка!»
Глаза ее наполнились слезами. Барак пожал плечами.
«Однако их с тем же успехом можно потратить прямо сейчас. Монеты обесцениваются с каждым днем. Тами не стоит снова заливаться соплями. Как говорится, деньги — дело наживное».
Я думал, что жена вновь прикрикнет на него, однако она только вздохнула и негромко промолвила. «Джек, мне бы хотелось, чтобы ты смирился уже, наконец, со своим положением и успокоился. Но почему ты вечно ссоришься с людьми? Неужели нельзя жить тихо, мирно?»
«Прости меня», — ответил ее супруг смиренным тоном. «Мне следовало заранее подумать о последствиях. Но не переживай, все будет в порядке. Мастер Шардлайк сумеет спасти нас».
Тамазин закрыла глаза и тяжело вздохнула.
«Как же я устал! Оставьте меня в покое!»
«Джек», — торопливо произнес я, — «давай-ка выйдем и поговорим о деле. У меня есть кое-какие интересные новости, и я знаю, где нас могут накормить пирогом».
Барак застыл в нерешительности. Однако я видел, что Тамазин лучше какое-то время побыть одной. Оказавшись за дверью, мой помощник покачал головой. «Ну и буря была!»
«Да уж!» Градины в Вестминстере лежали на земле сплошным слоем.
Джек кивнул в сторону своего дома.
«Я не это имел в виду!»
Я усмехнулся.
«Тами права. Ты неисправим».
Мы отправились в расположенную возле Ньюгейтской тюрьмы таверну, излюбленное место студентов-юристов и ищущих работу адвокатов. Там было уже полным-полно народу. Компания из нескольких студентов и полудюжины учеников сидела вокруг большого стола. «Классовые различия», — отметил я, — «каким-то образом размывались среди молодых людей призывного возраста». Все они были уже основательно навеселе и распевали песню, сделавшуюся популярной после того, как 3 года назад мы разбили шотландцев в битве при Солуэй-Моссе.
Ну а теперь, подумал я, скотты, подкрепленные тысячной французской ратью, явно готовились навалиться на нас.
Впрочем, этому едва ли стоило удивляться после того, как наш король целых 3 года рыцарственно воевал с их малолетней королевой Марией Стюарт. Приглядевшись к развеселой компании, я заметил среди молодежи человека постарше и узнал покрытое шрамами лицо и повязку на глазу. «Ба, да это же мой собственный домоправитель!» Побагровевший от спиртного Колдейрон во всю глотку орал песню. Я вспомнил, что сегодня у него как раз свободный вечер.
«Сходи-ка, принеси мне пиво и пирог», — сказал я Баруку, кивнув в сторону стойки, отделенной от таверны перегородкой.
Мой спутник возвратился с 2 кружками пива и 2 пирогами с бараниной. Тяжело опустившись на скамью, он посмотрел на меня виноватыми глазами.
«Простите, что причиняю вам лишние хлопоты. Тамазин здорово на тебя рассердилась. Она абсолютно права, я это знаю. Мне не стоило раздражать этого тупого солдафона. Военные у нас такие обидчивые. Вы уже слышали?
Отряд немецких наемников сегодня утром учинил бунт в Вислингтоне. Хотели получить побольше денег перед выступлением в Шотландию.
Английские войска не устраивают никаких волнений».
«Вы сумеете вызволить меня из этой истории?» — спросил мой помощник серьезным тоном.
«Очень надеюсь. Ты же знаешь, что я сделаю все, что смогу». Я покачал головой. Сегодня видел, как сотни людей из городского ополчения уходило от Вестминстерского причала, а в Линкольнс-Инн говорили, что во флоте уже 12 тысяч человек. 60 тысяч ополченцев находятся на берегу Ла-Манша, 30 тысяч в Эссексе, и еще 20 тысяч на шотландской границе. Милостивый Боже! За перегородкой один из разгулявшихся юнцов вдруг выкрикнул:
«Мы разыщем в Лондоне всех французских лазутчиков до последнего. Эти грязные свиньи не ровня простому англичанину».
Этот петушок запел бы иначе, будь у него жена и ребенок.
Барак откусил большой кусок пирога и отхлебнул пиво.
«Но если бы ты сам вновь стал молодым и холостым, неужели бы ты сейчас к ним не присоединился?»
«Нет, я никогда не стремлюсь бежать вместе со всеми, особенно когда вся толпа несется к обрыву».
Утерев губы, Джек снова приложился к кружке. Я посмотрел на почти опустошенную им посудину.
«Эй, полегче, не стоит слишком увлекаться. Вы ж знаете, что я теперь проявляю умеренность. Не хочу вновь поссориться с Тамазин. Однако воздержание не всегда дается мне легко. Хорошо вам читать нотации по этому поводу. Сами вы пьете так мало, что в вашей кружке и мышь не утопишь».
Я грустно улыбнулся. Действительно, пью я мало. Никак не могу выбросить из памяти отца, который после смерти матери проводил все вечера в таверне. Уже лежа в постели, я слышал, как слуги ведут его наверх, нетвердо держащегося на ногах и бормочущего какую-то чушь. Я дал себе клятву, что никогда не стану таким же пьяницей. Покачав головой, я поинтересовался: «Так что же тебе удалось выяснить сегодня?»
«Мне кажется, что в смерти Майкла Кафхила
кроется нечто странное», — негромко промолвил Джек. «Я поговорил с его соседями, встретился с местным констеблем. Старикан поначалу упорно хранил молчание, так что пришлось ублажить его пивом. Он сказал, что у Майкла были раздоры с некоторыми из местных подмастерьев. С уличными мальчишками, пыжащимися, чтобы изобразить из себя не весь что, и видящими в каждом встречном поперечном французских шпионов.
Какого рода раздоры? Констебль слышал, как некоторые из них выкрикивали в спину Кавхиллу ругательство. Очевидно, здешним парням не нравилось, как он смотрел на них.
И как же?
Да так, как если бы хотел забраться к ним в гульфики.
Глаза мои округлились. На слушании об этом не должно прозвучать ни слова. А что сказали соседи?
Под комнатой Майкла живет молодая пара. Они не часто с ним встречались, разве что слышали, как их сосед поднимается по лестнице или расхаживает у себя в комнате. В ночь его смерти супругов разбудил какой-то грохот. Мужчина поднялся наверх и постучал, но ему никто не ответил, поэтому он вызвал констебля. Тот взломал дверь и обнаружил, что Кавхилл повесился на потолочной балке. Вырезав полосу из простыни, он связал из нее удавку, а потом встал на стул и ногой отбросил его. Стул-то и произвел шум.
Оживившийся Барк наклонился вперед. «Я спросил у тех молодых соседей, не слышали ли они на лестнице других шагов, направлявшихся вверх или вниз. Они не слышали, но над комнатой Майкла других этажей нет, и констебль вспомнил, что окно в комнате покойного было открыто.
Лето ведь на дворе, чему тут удивляться?
Я просто хочу сказать, что некто мог забраться в комнату через окно, удушить спящего Майкла, а затем повесить его».
Барак улыбнулся лукаво, совсем как в прежние времена.
«Если хотите, можем завтра сходить туда. Поглядите сами. Комнату с тех пор не сдавали. Констебль оставил ключ у молодой пары внизу. Я предупредил их, что могу вернуться, и притом не один».
«Я подумаю об этом. А как насчет викария?»
«Его зовут мастер Броттон, и он по-прежнему служит в той же церкви Святой Елены на Фолл-Лейн. Но сегодня его не оказалось на месте, и служка велел мне зайти завтра к 11:00.
Я улыбнулся. «Отлично. Возможно, у нас появится хоть один свидетель, в котором мы так нуждаемся».
Я рассказал Барку о своем визите в суд по делам опеки и заметил.
«Ты еще легко отделался, если тебе просто пришлось заплатить констеблю за пиво. Мне вот пришлось расстаться с 3 шиллингами чистым серебром, чтобы заручиться помощью Миллинга. Завтра переговорим с викарием. Кроме того, надо, пожалуй, посмотреть на жилище Майкла. Вдруг и впрямь обнаружим нечто подозрительное. Впрочем, мать говорила, что записка точно была зажата в его руке». Я нахмурился. «Интересно, что такого он мог увидеть в Хэмпшире, чтобы лишиться рассудка».
Компания за перегородкой шумела все громче, и я вновь услышал скрежещущий голос своего эконома.
«Мужчины теперь совсем обабились! Спят себе, как ни в чем не бывало! Иной подбросит веток в очаг, натянет одеяло на уши и дрыхнет, что та свинья!»
«А я б лучше повозился со своей милой киской», — отозвался кто-то из его собутыльников. Колдейрон гаркнул, перекрывая хохот.
«Да таких кисок в армии навалом! Сами за лагерем ходят! Грязные девки, конечно, однако дело свое знают! А ну, ребята, кто меня пивком еще раз угостит?»
«Вы явно дали маху, взяв этого типа на работу», — хмыкнул Барак.
«Я и сам это уже понял. И намерен отделаться от него сразу, как только найду замену».
Джек опустошил свою кружку. «Не хотите еще по одной? Не беспокойтесь за меня, это будет точно последнее».
«Хорошо, только не попадись Колдейрону на глаза».
Пока мой товарищ ходил за выпивкой, я погрузился в раздумья, и когда он вернулся, сказал.
«Мне удалось выяснить в сиротском суде кое-что относительно Эллен. Оказывается, сумасшествие ее не было официально установлено».
«Тогда каким же образом она угодила в бедлам?»
«Именно это я и хочу выяснить. Кто-то платит за ее пребывание в лечебнице. Попечитель Мэтвиц, конечно, знает, кто именно, иначе и быть не может. Как и все смотрители бедлама, управлявшие им последние 19 лет. Должность смотрителя считается доходной, ее продают надежным людям».
«Дело кончится тем, что вы еще сильнее привяжетесь к Эллен», — вздохнул Барак. Я покачал головой. Этого не будет. Я просто не могу пойти на такое. Смотрите, в данный момент у Эллен есть крыша над головой и нечто вроде работы. Если вы вдруг начнете раскапывать фамильные секреты мисс Феттиплейс, тот, кто оплачивает сейчас ее пребывание в Бедламе, может просто-напросто прекратить это делать. И тогда смотритель выставит беднягу на улицу. Ну и куда ей идти в таком случае? К вам домой?
Я тоже вздохнул, ибо Джек говорил правду, однако возразил. Я буду действовать тихо и осторожно. Сам понимаешь, что если я поеду в Портсмут, то никак не смогу удержаться от попытки выяснить, что именно случилось в Рольфсвуде много лет тому назад.
А вы действительно туда поедете?
Ну да, если только дело не закроют в понедельник. Слушай, завтра с утра я отправляюсь к Олдермену Карверу, чтобы вызволить тебя из неприятностей, в которые ты угодил. За ним числится должок, так что, надеюсь, он тебе поможет. После мы можем сходить к этому викарию, разведать, что ему известно о семействе Кертис. Кстати, в понедельник Бесс придется посетить слушание по делу Кертисов. Я встречусь с ней в субботу. Не хочу, чтобы она узнала о том, как Майкл смотрел на тех мальчишек, если, конечно, это вообще правда.
Быть может, это они решили убить его?
За сальные взгляды? Не говори глупостей.
Но что, если викарий не сообщит нам ничего такого, что можно будет обратить против Хоббея?
Тогда дело становится более сложным. Мне придется уповать на крайнюю жесткость обвинений Майкла и упомянуть, что право опеки было предоставлено слишком быстро. Коли потребуется, я заявлю, что семейство Хоббей следует допросить. Если суд согласится, мне, возможно, придется самому съездить в Хэмпшир и снять показания. Кроме того, я повидаюсь с Дириком, но лишь после того, как мы максимально проясним обстановку.
Если вы отправитесь в Портсмут, вам придется взять кого-то с собой. Это дело может оказаться грязным, как и история Эллен.
Ты никуда не поедешь, пока Тамазин не родит. Джентльмен может путешествовать в сопровождении слуги, но я скорее добровольно вступлю в армию, чем возьму с собой Колдайрона. Ладно, как-нибудь договорюсь с Уорнером. Я покачал головой. Опека. А знаешь девиз сиротского суда? Он вырезан у них над дверью. Pupillis orphanis et viduis adiutor. Вы ж в курсе, что я не владею латынью. Это означает помощник опекаемым сиротам и вдовам. Косвенная цитата из книги Маккавейской о последствиях войны, когда они выделили часть трофеев искалеченным, вдовам и сиротам.
Ну, по мне уж так притянуто за уши. Причем здесь Маккавейские книги?
Мне просто показалось, что человек, придумавший этот девиз, обладал извращенным чувством юмора. Притихнув на мгновение, Барак проговорил. «Могу назвать возможного кандидата. Да ну».
«И кого же?»
«Помню, лорд Кромвель как-то сказал мне, что ему предложили идею, способную принести королю огромный доход посредством раздачи монастырских земель при условии рыцарской службы, что поставит всех покупателей в подверженность опеке. Он пристально посмотрел на меня. Идею сию выдвинул глава суда казначейства, который ведал монастырской собственностью».
«Ричард Рич».
Он ведал также кормлениями и в старой палате опеки. Просто совместил две идеи.
Ах, да, я и забыл, что Рич успел и там отметиться.
О, эта крыса совала свое рыло во всякий грязный пирог.
Он предал моего господина, давшего ему службу. Восстал на него и добился осуждения, когда тот потерял милость короля. Джек стиснул кулак. Ты по-прежнему вспоминаешь Кромвеля с приязнью?
Еще бы нет.
В голосе моего помощника звучал вызов.
«Да Кромвель был мне как отец родной. Когда я был парнишкой, буквально подобрал меня на улице. Как я могу плохо отзываться о нем? Он был человеком жестким, даже жестоким. И, между прочим, приставил к месту многих из тех бессердечных людей, что правят нами сейчас, таких, например, как сэр Уильям Паулит».
Барак изменил позу и негромко возразил. Мне не нравилось многое из того, что лорд Кромвель заставлял меня делать. Подбирать ему шпионов, информаторов, время от времени запугивать тех, кто, по его мнению, нуждался в этом.
Однако противники Кромвеля при дворе были ничуть не лучше, и они ненавидели его за не слишком благородное происхождение и радикальные взгляды. В последнее время мне частенько вспоминается прежняя работа. Что ни говорите, а я тогда жил на полную катушку.
Но теперь у тебя есть Тамазин, и скоро родится ребенок. Неужели этого мало для счастья?
Джек посмотрел на меня с необычайной серьезностью. Все это прекрасно, но это совсем другое.
Ну, словно бы две разные жизни. Я прекрасно понимаю, что совместить их между собой попросту невозможно.
Недолго помолчав, он поднялся. Ладно, пойдемте уже. Мне пора домой, если я не хочу нарваться на новые неприятности. Веселье за перегородкой не прекращалось. Проходя мимо, я отвернулся, чтобы не встретиться взглядом со своим домоправителем. Один из студентов, уже мертвецки пьяный, повалился головой на стол. А Уильям Колдейрон продолжал разглагольствовать уже довольно невнятно.
20 лет я был солдатом. Я служил в Карлайле, Булоне и даже в Тауэре. 20 лет я служу королю.
Голос его возвысился.
Это я убил шотландского короля. В великой и страшной битве при Флоддене шотландские копейщики бросились тогда на нас с вершины холма. Но мы не дрогнули.
«Англичане никогда не дрогнут!» — завопил один из студентов, и вся компания в знак одобрения принялась хлопать ладонями по столу.
«А вам никогда не хотелось остепениться, мастер Колдейрон?» — спросил один из подмастерьев.
«Жениться, стать отцом семейства».
«С такой-то харей? Ха! Разумеется, нет! И потом, кто захочет, чтобы им правила женщина? Слышал, как говорят?» Среди множества ангелочков на всем свете есть одна только Мегера, да вот только почему-то женаты на ней все мужчины.
За спиной у нас раздался взрыв хохота. Мы с Бараком направились к выходу. И я подумал, интересное дело.
Если у тебя никогда не было ни жены, ни детей, то кем же тебе тогда приходится Джозефина?